Ит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: положено или не положено ветерану войны из Ростова-на-Дону дополнительная жилплощадь? Почему в Калужской области добротные дома объявляют аварийными? Сколько стоит ремонт дома в Ижевске? Кому живется хуже, жителям тольяттинских общежитий или самарских коммуналок? Перегонщики из Находки протестуют против новых поборов на границе. Это в первой части программы. Во второй – Иркутск. Когда северяне получат нормальное жилье? Челябинск. Что делать рабочим обанкротившегося предприятия? Кировская область. Кто перекроет лопнувшую трубу? Саранск. Почему юные шахматисты вынуждены тренироваться во дворе? Астрахань. Городу рыбаков не хватает рыбы. Орел. Что такое истинный патриотизм? Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Василию Опекунову государство в прошлом году, можно сказать, сделало царский подарок. А с другой стороны, не то чтобы и подарок, в общем, отдали то, что было положено по закону – инвалидную коляску. Наверное, даже можно сказать, что Василий Петрович своей долгой жизнью ее заслужил. 88-летний инвалид первой группы успел и в Великую Отечественную повоевать вдосталь, и в мирное время не чурался сложной и тяжелой работы.
Я воевал с самого начала, 4 года. Всего я прослужил в кадровой армии 28 лет. Дослужился до подполковника. Воевал в Германии и в Японии. В саперных частях все время был. Я почему в саперных частях? Потому что я в Москве окончил Московский дорожно-механической техники. По сути дела, по своей специальности. Переправы, мосты, разминирование.
Но новенькая прогулочная коляска так и стоит у двери, даже не распакованная. Дело в том, что живет Опекунов на 4-м этаже в доме без лифта. Поэтому спуститься вниз – проблема практически неразрешимая. Рассказывает сын Василия Петровича Владимир.
Я обращался уже давно в жилищную комиссию города Азова, в администрацию. Стрельцова Нина Петровна возглавляет. Это было в 2004 году. Я приносил все справки о прописанных, о зарегистрированных, что отец инвалид первой группы. И тогда она мне объяснила, показала документы, указ мэра, что учетная норма 8 метров квадратных в Азове. На основании этого постановления она говорит, мы не имеем права ставить. Независимо, инвалид, не инвалид, полагается ему площадь, не полагается. Вот. Потом все это затихло. И опять мы написали заявление, обратились. И вот с этой поры, с прошлого года, с апреля месяца, у нас идет эпопея. Обращались и мэру Бездольному Сергею Леонидовичу письменно. Получали отписки от него, от его замов. Обращались к губернатору Ростовской области Чубу Владимиру Федоровичу. Тоже отписки. Отписки от губернатора шли, естественно, на основании предоставленных документов города Азова. Автоматически. В области не рассматривают. Никого не интересует положение инвалида. Все уравниваются. Здоровый ты человек, молодой, 20, тебе 30 лет, которого 8 метров учетная норма. Или инвалид Великой Отечественной войны, который с палочкой не может спуститься с 4 этажа. У всех подогнали под одну норму, 8 квадратных метров. А отцу тяжело жить на 4 этаже, он без воздуха. Зимой он вообще не может выйти.
Подышать свежим воздухом ветеран не может даже на балконе. В малогабаритной квартире, пусть она и четырехкомнатная, помимо Василия Петровича, живут еще 3 семьи и уже 4 поколения. Сын, его бывшая жена с двумя взрослыми дочерьми и внучка с маленькой правнучкой. Бывшие супруги не общаются. Даже лицевые счета для оплаты коммунальных услуг у всех разные. И как делят 6-метровую кухоньку, даже представить невозможно. А в туалетную комнату жильцы поутру занимают очередь, как в пассажирском поезде. Из-за характера его заболевания клинико-экспертная комиссия признала необходимость предоставления Опекунову дополнительной жилой площади, но...
Они зажарели. У них прекрасные квартиры, а остальные им нипочем. А я это инвалид первой группы, мне вон дали коляску. Вот она, коляска. А я ее использовать не могу.
Хотя по закону о социальной защите инвалидов реабилитационная программа является обязательной для исполнения органами местного самоуправления и государственной власти, все многочисленные обращения ветеранов в администрацию города Азова никакого успеха не возымели. Василия Пекунова даже не ставят на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий. Камнем преткновения стала буква местного закона, который устанавливает учетную норму в размере 8 квадратных метров общей площади на человека. А Пекунов, как оказалось, эту норму, увы, перевыполнил в кавычках. На него приходится 10,1 квадратного метра. Тем не менее, в квартире с большим трудом нашлось место даже для новенькой и, в общем-то, весьма компактной инвалидной коляски, продолжает Владимир Пекунов.
Хирург ему выписал, так как он еле передвигается с палочкой, эту прогулочную коляску. В первое время нам, когда ее выдали несколько месяцев назад, мы в прихожей. Но вы видите сами, какая прихожая. 4 квадратных метра, холодильник, обувь и все. Хотя по закону для нее полагается в прихожей особое место. Есть санитарные нормы и строительные нормы правил для жилых зданий. Вот он защищал свою страну в 41-м году, не жалел здоровья молодой. А сейчас государство просто плюнуло на него. Просто плюнул. Оно ему не нужно. Они эти 8 метров учетных сами придумали. Никаких расчетов. Как это? А санитарная норма по России, жилой площади, 18 квадратных метров. Санитарная норма. Это всем известно. А 8 метров, 3 раза это почти меньше санитарной нормы. А государство обязано заботиться о защитниках Отечества. А как же молодежь будут посылать на войну дальше, если они о стариках не могут позаботиться?
На днях ветеран Великой Отечественной получил из администрации города очередную отписку, что существующая учетная норма не позволяет ему надеяться на другое жилье. В обосновании своей позиции в мэрии выдвигают еще один аргумент. Мол, дополнительная жилая площадь – это дополнительные метры, которые предоставляются уже тогда, когда жилплощадь выделена. А так как новое жилье ветерану никто не предоставлял, то о дополнительной площади и говорить преждевременно. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Жителей поселка Городок власти намерены переселить в другое место, помимо их воли. Поселок небольшой, в нем всего-то 39 семей. 18 согласны на переезд, остальные категорически против, говорит Наталья Щербакова.
Нас собираются переселить, как говорит администрация Жуковского района, что они вынуждены признать аварийными дома наши. Но на все наши обращения предоставить документы об аварийности, они нам не предоставили. И создается впечатление, что таких документов вообще нет.
Несколько многоквартирных домов в городке действительно ветхие, другие же вполне приличные. Во многих квартирах сделан хороший ремонт, и официальное признание этого жилья аварийным вызывает у людей, мягко говоря, недоумение, говорит Антонина Сергеева.
Мы прожили здесь с 80-го года, и мы не хотим отсюда переезжать. Квартира наша хорошая.
Почему же власть так настойчиво добивается переселения? Объясняют тем, что содержать коммуникации поселка стало очень дорого. А еще, и это, наверное, самое главное, территорию поселка уже продали фирме «Сберстройинвест» под коттеджную застройку. Эта же фирма уже построила в 30 километрах от городка в соседнем районе коттеджи. Туда и собираются переселить людей. Казалось бы, какое счастье переехать из старых домов в новые коттеджи. Но после того, когда люди посмотрели, какого качества им предлагают новое жилье, они пришли в ужас, говорит Антонина Сергеева.
Ездила смотреть. Мне там не понравилось. Не понравилось сразу. Никакого крылечка, ничего нет. Вход сразу на кухню. Полы прыгают пластиком, стены обитые, там поле голое.
Наталья Щербакова с нею согласна.
Не нравится это место, не нравится, как построены. Построены как бы летний вариант. Пенопласт, летний домик какой-то. Это не для постоянного жилья. Я сразу не согласилась, мне не понравилось ничего. Я даже не стала пытаться что-то, что мне предлагали.
А что же власти? Глава администрации Жуковского района Николай Полежаев, когда до него дошли протесты жителей городка, написал им письмо, в котором пригрозил тем, кто отказывается переезжать, с 1 октября отключить коммуникации. Что и говорить, сильный ход. Лидер протестной группы Сергей Демиденко решил не сдаваться.
Ну как нас выселят? Ну как могут выселить? Насильно нас выписать отсюда? Не могут. А если тут отключат все это коммуникации, да вон есть сейчас, все эти аппараты есть, электрические есть, газоотопление у нас дома. Сделаем, ради бога, это. Только вот вода. Уезжать не думаю. Даже выезжать, не то что уезжать, выезжать не думаю.
Говорит Наталья Щербакова.
Мы будем бороться до конца. Я написала письмо губернатору Артамонову, Медведеву, Путину. Мне от них ответ пришел скорее даже, чем от Артамонова. От Артамонова ничего нет.
В ответе из президентской канцелярии написано, что с проблемой будут разбираться, и это людей обнадеживает. А губернатор Калужской области прислал в городок комиссию во главе со своим заместителем Евгением Кюнигом. Тот немного поправил районное начальство. Электричество отказывающимся переезжать оставят, но котельные зимой в поселке работать не будет. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Название улицы, где расположен 60-летний дом, о котором пойдет речь, лучше всего говорит, что здесь было в середине прошлого века. Лесной хутор. На окраине Ижевска в первые послевоенные годы военнопленные немцы построили двухэтажный 8-квартирный домик. 4 квартиры двухкомнатные, 4 трехкомнатные. Потолки высокие, комнаты большие, но ни водопровода, ни канализации, ни газа здесь с самого начала не было и нет до сих пор. Хотя все это давно подведено к микрорайону и исправно функционирует, потому что дом стал частью элитного поселка Липовая Роща, где круглый год в своем особняке проживает президент Удмуртии Александр Волков. Светлана Гилева – наниматель, как и все ее соседи. Дом по адресу Лесной хутор 7 целиком муниципальный. Светлана начала судиться с городской администрацией за капремонт почти 5 лет назад, имея на руках акт межведомственной комиссии, где сказано, что жить в этом доме можно только после проведения в нем капитального ремонта. После 3 судебных процессов дом включили в титульный список и выделили без малого 6 миллионов рублей. Чтобы понять, много это или мало, достаточно сказать, что сметы для ремонта 80-квартирных домов, входящих в федеральную программу по 185-му закону, тянут в среднем 5 миллионов, и то в лучшем случае. А тут 2 этажа, 8 квартир. Может, хотели провести сюда все коммунальные сети, убрать печки, а то ведь топить печи дровами в 21 веке в столице региона как-то неловко. Вот каким нашла Светлана Гилева свое жилище после ремонта.
Тут еще много нюансов. Если краской не отчитываются водоэмульсионы, там идет чисто побелка. Но самые дешевые материалы используются, а отчитываются по самым дорогим. Универсальная краска водоэмульсионная такая-то, такая-то.
Внутренняя отделка квартиры вас устраивает?
Вполне устраивает, абсолютно. Перекрытие деревянное, пол крыт досками. Когда мы выезжали, у нас пол был закрыт цельными досками. Они что же сделали? Купили самые дешевые доски, короткие. Котел они не поменяли, понаставили заплат. На батареях тоже везде понаставили заплат. Ну так от чего батарея-то бежит после капитального ремонта? Дырище. Рамы заменены, но из-под подоконников-то дует. Они не запенили там ничего. Косметический ремонт с натягом. Для отвода глаз.
Суммарная стоимость произведенных на доме работ обошлась бюджету в 1 095 000 рублей. Это следует из подписанных начальником отдела технического контроля актов выполненных работ. Акты подписал и Сергей Грахов, как ведущий инженер проекта. Ему я позвонила, чтобы спросить, как образовалась эта разница в 5 с лишним раз между выделенным и освоенным. Вот что мне ответил Сергей Грахов.
У нас есть связи с общественностью отдел, к ним, пожалуйста, обращайтесь.
По словам жильцов, выходит, что полы, сработанные аккуратными немцами, лучше бы нынешние строители и вовсе не трогали. Вместо капитальных, цельных, толстых досок, тщательно подогнанных одна к другой, теперь пол вымощен тонкими досками разной длины, которые ходят ходуном. А лестничные пролеты как были, так и остались, с расшатанными балясинами, с выщербленными временем ступенями. Получив такой ремонт, в кавычках, жильцы дома обратились к координатору общественного движения «Домовые комитеты Ижевска», депутату городской думы Андрею Коновалу, который лично побывал в лесном хуторе. Вот его впечатление.
Там, конечно, 6 миллионов не затрачено на этот дом. Это видно по объему выполненных работ. Ну и вообще дом-то небольшой на самом деле. Двухэтажный 8-квартирный дом. Проще было бы, наверное, расселить эти семьи. Примерно вышло бы, наверное, на ту же сумму. Я буду обращаться в контрольную палату города города Ижевска с требованием провести проверку, как были освоены эти средства, реально ли там были вложены 6 миллионов. Я думаю, что проверка выявит и качество работ, насколько выполнено поставленное техническое задание. Теоретически, конечно, надо ставить вопрос более широко о эффективности принятия управленческих решений на уровне города.
Что характерно, нынче до десятка больших коммунальных домов Ижевска, уже выигравших по суду капремонт, годами не могут заставить ответчика, горжилуправление, выполнить решение суда. Судебные исполнители разводят руками. А тут и казна не рядилась, и подрядчик не тянул. А все равно вышло как-то косо. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарцы, проживающие в общежитиях и коммунальных квартирах, не надеются, что власти обратят внимание на их проблемы. Люди говорят, что бесполезно обращаться к чиновникам с жалобами на плохие жилищные условия. В Тольятти жители общежитий, принадлежащих Волжскому автозаводу, вынуждены были создать общественную организацию для защиты своих прав. О том, в каких условиях живут люди в рабочих общежитиях Тольятти, рассказывает Татьяна Соколова.
Должно быть построено социальное жилье, и людей должны заселять в эти квартиры. Это давно. Когда будут построены дома, когда ты перестанешь от людей издеваться? Живут вообще люди в скотских условиях, здания все разваливаются, сантехника разваливается, стены осыпаются.
Власти взимают с жителей тольяттинских общежитий квартплату за аварийное жилье, рассказала Людмила Александрова.
За общежитие мы платим от 2 до 5 у всех. Если один заводчанин в семье, то это хорошо, за детей платится полностью. Я рожу сейчас, он маленький ребеночек, я буду выплачивать за него уже, как за самостоятельного человека, который должен стоять уже на ногах, извините, и зарабатывать деньги. Город Тольятти, он для нас, он считается дорогим городом. Для кого?
Проблема существует не только у жителей тольяттинских общежитий, но и самарских коммуналок. Самарцы, проживающие в предназначенных под расселение коммунальных квартирах, по вине властей не могут получить новое жилье. В этом году правительство Самарской области выкупило у застройщиков на первичном рынке 219 квартир на общую сумму 600 миллионов рублей. В июле область должна была передать квартиры в безвозмездную собственность Самарской мэрии в рамках антикризисной региональной программы по решению проблемы расселения жителей из ветхого и аварийного жилья. До сих пор мэрия Самары не получила в пользование ни одной квартиры, а в эксплуатацию сданы только 15 квартир. Чиновники Самарской мэрии высказали обеспокоенность тем, что некоторые из 219 новых квартир имеют большой метраж – 35 квартир трехкомнатные. В пресс-службе Самарской мэрии пояснили, что у самарцев, проживающих в ветхом и аварийном жилье, как правило, нет трехкомнатных квартир. А по закону, если у человека есть комната площадью 20 квадратных метров, нельзя переселять его в трехкомнатную квартиру, потому что это нецелевое расходование бюджетных средств. Самарчанка Светлана Башинская, одна из многих жительниц коммуналки, расположенной на улице Тихвинской, надеется получить новую квартиру и рассказывает, что их дом власти обещали расселить еще 20 лет назад.
Говорили, снесут и дадут жилье, что я в первый класс еще пойду снова квартиры. Но уже моя дочь в третий ходит. Ванны нет и негде вообще помыться, постираться. Готовим на трех комфорках 3 семьи.
Мэр Самары Виктор Тархов сообщил, что городские власти Самары будут вынуждены отказаться от квартир, закупленных областными властями. Сейчас мэрия Самары обратилась в областное управление Федеральной регистрационной службы с просьбой разрешить размен квартир большой площади. По словам министра строительства Самарской области Павла Донского,
в городе нет порядка, который бы регулировал предоставление нового жилья переселяемым гражданам из аварийного.
Одним из вариантов решения проблемы общежитий и коммунальных квартир в Самаре могло бы стать купленное в ипотеку жилье. Однако сегодня ипотека недостаточно развита в самарском регионе. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Находка», Елена Кашкарова. Авторынки Приморья вновь шумят. Уже неделю предприниматели обсуждают очередной неприятный сюрприз власти для тех, кто занят автобизнесом. С 15 июля введены новые поборы за ввезенные иномарки. На этот раз это требование в сумме 12 тысяч рублей за машину назвали карантинным разрешением на импорт товара от Россельхознадзора. Любая машина, которая возится на территорию России, обязательно подвергается санобработке от возможных насекомых. Но сегодня вместо 500 рублей за санобработку – людям предлагают платить в разы больше. При этом время ее проведения искусственно затягивается, рассказывает Владимир Зуев.
Это может колебаться от 20 до 30 дней. То есть, соответственно, от этого будут выигрывать только склады. У нас те, которые сейчас стоят пустые, ну, никак не мы. То есть, опять нам ставят очередную там рогатку. То есть, соответственно, ни одна машина не будет оформлена, пока мы не привезем вот это разрешение, то есть, таможню. Те машины, которые будут ввезены после 15 числа.
Активистка движения в защиту автобизнеса Приморья Елена Рыбкина уверена, что это очередные препоны бизнесу, которые не оставляли в покое в течение 18 лет.
Они ставили свои печати на коносаментах, раньше как бы этого не было, потом появилось, и без соответствующего разрешения, пока не оплатишь их услуги, они не выпускали товар. То есть прямая взаимосвязь между подачей декларации, то есть растамаживанием автомобиля, и вот этим разрешением. Те машины, которые будут уже оформляться после 15 числа, услуги их раньше составляли, по-моему, 350-500 рублей, а теперь они будут составлять до 12 тысяч. То есть это средняя статистическая заработная плата российского гражданина. То есть это очень много. И плюс сроки. В бизнесе самое главное – это сроки. Быстрее растаможил, быстрее продал. И нет никакого смысла кормить склады и так далее. То есть я считаю, это безобразие.
Настоящий беспредел, считают продавцы машин. Мы ведь платим налоги за везенные машины. А те, кто придумывает для нас очередные преграды, кто контролирует их?
Конкретную кормушку снова открыли. Как вот в «Собачьем сердце», вот надо пускай посмотрят, да, этот фильм. Вот тоже шмондеры одни вокруг. Одни, ну мы везем по-честному, да, машины, да, платим государству пошлину. А они еще берут с нас какие-то там фитоконтроли, правильно же называется, да? Ну, я не знаю, даже нет слов. Вот на этот беспредел на уровне кого? Их никто не контролирует. Хочется спросить прокуратуру, куда они смотрят? Кто это за люди такие, которые деньги с воздуха делают и не отчитываются? Мы-то отчитываемся. Кто они такие? Ну, когда это закончится? И не будет порядка у нас, пока вот этих шмондеров не уберем мы.
Участники автобизнеса как раз те самые представители того самого малого и среднего бизнеса, о помощи которому так много сегодня говорят в правительстве. Но по мнению президента Лиги предпринимателей находки Михаила Лапушкина, правительство, похоже, совершенно не знает, что делать с таким классом, как малый и средний бизнес.
Действительно, государство должно создавать свой автопром. Но почему об этом нельзя было говорить 20 лет назад, когда разрешили вывозить автотранспорт? Ведь если бы пойти по такому пути, как сейчас ввели, то есть то, что сделали Китай, они за эти 20 лет создали свой автопром. И сейчас они производят любую машину, изменив, так сказать, небольшую конфигурацию, как свою. 20 лет им понадобилось. А мы эти 20 лет куда-то деньги эти девали. Ведь колоссальная сумма. Сейчас, по оценкам специалистов, уменьшился поток машин в 20 раз. Какие пошлины, какие остальные налоги уменьшились, я уж не говорю о других доходах. Следовательно, опять государство к этому вопросу подошло узком, то есть совершенно не рассматривалось государственной позиции.
Несмотря на всю решимость автобизнесменов Приморья отстаивать свои права любыми законными методами, никаких предпосылок к тому, чтобы их проблемы были услышаны, нет. Специально для Радио Свобода, Елена Кашкарова, Находка.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами взрывов в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере четверо иностранцев. Десятки ранены. Предполагается, что из 8 погибших двое террористы-смертники. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. По словам адвоката Кадырова, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Стемировой. В Буйнакске, Дагестан, убит боевик, пытавшийся совершить покушение на священнослужителя. Сам имам не пострадал. Второму нападавшему удалось скрыться. На юге Афганистана в результате серии взрывов погибли более 10 человек. Среди них 5 детей и британский солдат. На востоке Афганистана в субботу утром разбился американский истребитель F-15. Как сообщил представитель командования США в Афганистане Грег Джулиан, оба летчика, находившиеся на борту, погибли. На юге Ирака в результате нападения погибли трое военнослужащих США. По данным американского командования, неизвестные обстреляли солдат в районе города Басра. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. Он участвовал в освещении таких событий, как убийство президента Джона Кеннеди, война во Вьетнаме, полет человека на Луну. На переговорах президентов Армении и Азербайджана в Москве не было сделано ни шагов вперед, ни шагов назад. Об этом заявил Бернар Фассие, французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Четвертый год на пикетках на работу ходят к зданию правительства Иркутской области пенсионеры, которые выехали из северных районов Приангарья. Люди требуют от властей положенное им по закону жилье. Всю жизнь они проработали в труднодоступных территориях. Теперь должны отдыхать. Государство, которое выступало гарантом их обеспеченной пенсии, теперь своих обязанностей не выполняет. Среди пикетирующих Валентина Кошевая, педагог по образованию. После окончания университета она приехала по распределению в поселок Колотовка Мамско-Чуйского района.
Сдали после ремонта отличную квартиру, 72 квадрата, потому что без этого не ставили на очередь. А выехать нас вынудили обстоятельства. В поселке прекратилась добыча слюды, не стало работы, были закрыты школы, детские сады, больницы.
По словам исполняющего обязанности министра социальной защиты Приангарья Семена Крутя, закрытых населенных пунктов в Иркутской области нет. И Круть прав, потому как закрытому 17 лет назад поселку Колотовка чиновники до сих пор не присвоили этот статус. В результате такой неторопливости властей сотни сломанных судеб, таких как у Валентины Кошевой. Ведь люди из закрытых поселков стоят в первой очереди на получение жилья. Во второй стоят инвалиды. Их сегодня в регионе 2000. Тех, кто уже выехал и кто только собирается выехать из северных территорий. Только когда их всех обеспечат жильем, чиновники перейдут к третьей очереди, к пенсионерам, которые, собственно, и пикетируют сейчас у здания правительства. Продолжает Валентина Кошевая.
Был закон, по которому мы, имея стаж работы, первоочередно должны были получить жилье. А дальше они начали эту очередность путать. С Москвы на наши запросы идут ответы, что наши проблемы должны решать местные органы власти.
Жильем всех выехавших северян обеспечивает только один федеральный закон, по которому в прошлом году область получила 450 миллионов рублей. На эту сумму людям выдали 308 сертификатов на приобретение жилья. В этом году планируют получить 510 миллионов. Значит, еще 350 человек будут обеспечены квартирами. В соцзащите по просьбе пикетчиков провели расчеты, в каком году каждой семье ждать жилья. Итоги пенсионеров не обрадовали. Одни должны получить субсидию в 2025 году, другие – в 2047. А доживем ли, задаются вопросом северян. Область, по словам чиновников, в этой ситуации им ничем помочь не может, рассказывает исполняющий обязанности министра по социальной защите региона Семен Круть.
Не имеет права область делать свою программу для выделения северянам, потому что это полномочия федеральные.
Местные власти, по словам пикетчиков, неохотно идут на контакт. Экс-губернатору Приангарья Есиповскому три раза писали прошение, чтобы он их принял и выслушал. Встреча не состоялась. Аналогичное письмо отправили новому губернатору Мезенцеву. А вдруг проникнется и поможет. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская. Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Челябинский строительный холдинг «Массив» переживает не лучшие времена. Впрочем, дело вовсе не в холдинге, а в его сотрудниках. Вот уже полгода люди не могут получить свои деньги. Зарплату перестали платить еще в ноябре, а в марте всех сократили. С тех пор люди перебиваются, кто как может, рассказывает Шавкат Валеев.
С ноября месяца не платят заработную плату. За ноябрь не выплатили, за декабрь не выплатили, за январь тоже не выплатили, за февраль не выплатили. Со 2 марта сократили. Пособие по сокращению тоже не выплатили. Общая задолженность массива составляет 141 605 рублей. С марта месяца бьемся, а получения заработной платы.
Сотрудники массива обращались в суд. Уже вынесено 4 решения, но толку от них пока нет. Не помогают и обращения к чиновникам.
Уперлись в какую-то глухую стену. Мы ничего не можем сделать. Приставы не заинтересованы, как я понял. 4 месяца было приставом работы. Они ничего не подняли, ничего никто не делал. Это сейчас нам сообщили, что предприятие «Массив Авто» не существует, так как она идет на ликвидацию. Приставы нам сказали, что все, мы с вами делов не имеем, чтобы арестованные машины там и прочее имущество передали в ликвидационную комиссию. И все, спрашивайте у них.
Руководитель компании «Массив» Леонид Беркович заявляет, что никакого отношения к этим предприятиям не имеет. Мол, они были всего лишь субподрядчиками. А то, что назывались «Массив Авто», «Массив Механизация», это никакой роли не играет. С кого теперь требовать зарплату, непонятно. Слово Владимиру Стоянову, бывшему сотруднику «Массив Механизации».
Вот у меня в данный момент 18 конвертов отписок с центральной прокуратуры, с Калининской прокуратуры, от приставов. Одни ответы. Жить на эти ответы, что нет, наверное. Вот писали приставу главному по Челябинской области. Тоже ответ пришел, приставы занимаются. И одни отписки. Вот. И что нам сейчас делать? Нас за квартиру деньги надо платить. Денег нет, у нас душат уже. Кредиты есть, банки тоже сейчас уже суд подают на нас.
Устроиться на работу большинству из сокращенных сотрудников нереально, а возраст, увы, предпенсионный. Шавкат Валеев убедился в этом на собственном опыте.
Я электрогазосварщик, не могу устроиться. Вакансий нет, состою на бирже, получаю зарплату с биржи. За июнь получил 5700, вот на это и живу. А до этого помогала мама и сыновья, чтобы, как говорят, с голоду не помер. А больше доходов никаких не имею. Будущее смотрю, как говорится, зажмуренными глазами.
Ситуация у Владимира Стоянова не лучше. Он стал практически иждивенцем, живущим за счет жены и старого отца.
У меня отцу 88 лет, получает пенсию. Жена получает пенсию и отец. Вот на эти деньги мы живем. У меня сейчас сыну 15 лет. В школе учится, надо его воспитывать, кормить. Жена работает, там тоже уборщицы на 4000. Я должен, обязан отца кормить, а получается наоборот.
У многих сотрудников кредиты, у кого на машину, у кого ипотека, у всех долги по ЖКХ. Скоро банки и коммунальщики начнут судиться с должниками. Те бы и рады заплатить по счетам, но нечем. На днях они собрались на стихийный сход, обсудить свое положение. После этого Стоянова вызвали в милицию.
Люди собрались, вроде как-то рабочее собрание, обговорить ситуацию, что нам дальше делать. Ни плакатов, ничего нас не было, просто люди собрались поговорить. Через 2 дня меня по сотовому телефону вызывает Калининский райотдел. Выписали предупреждение. И что одна такая сходка, мы будем страховать, будем наказывать.
Ряд строительных объектов компании «Массив» заморожены, а работы не ведутся уже полгода. А это значит, что число дольщиков, оставшихся в Челябинской области без жилья, скорее всего, возрастет. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Кировская область, Екатерина Лушникова. От таких звуков я проснулась в минувший четверг. Первая мысль была, случился всемирный потоп или началась Третья мировая. Оказалось, все гораздо проще. Лопнула труба на кухне, теперь вода ровными потоками заливала квартиру. Не знаю, что делать, я поставила под трубу ведро и стала звонить в ЖУ номер 20, желая вызвать сантехника.
Дело в том, что у меня вода течет, она неизвестно откуда течет.
Вы с пола уберите воду, приходите, 63-44, осмотр заплатите, придет слесарь, посмотрит и скажет вам, что-то может что-то приобрести надо.
Покажите, почему по телефону нельзя вызвать слесаря?
Я вам объяснила, это платная услуга, заплатите, мы слесаря отправим вам. После часа, возможно, он выберется к вам сразу.
Вода продолжала заливать квартиру, пришли обеспокоенные соседи с нижнего этажа. У них стало капать с потолка, я снова позвонила в ЖУ номер 20.
Я могу с начальником ЖЭКа поговорить?
А ее нет. Она уже завтра, наверное, будет, потому что по делам уехала.
На рабочем месте удалось застать главного инженера ЖУ-20 Сергея Булатова, объяснившего, что моя квартира – моя частная собственность, поэтому все, что там течет, тоже мое личное дело.
Слесарь просто так к жильцу не ходит сейчас. Он ходит, где места общего пользования – подвал, стыки, где-то еще что-то. Если вы хотите, чтобы он вам что-то сделал, вы придите и скажите. скажите, вот у меня надо заменить смеситель. Мы вам возьмем, придем за замену смесителя. Если у вас сифон сломался, значит, под мойкой, значит, мы придем, сделаем и возьмем у вас, с вас за замену сифона. А если вы не знаете, слесарь должен выйти и посмотреть, что надо сделать, то это выход слесаря платный. Ну, есть порядок, существует порядок. Я вам уже третий раз об этом говорю. Ну, это не нами установлен порядок.
Но оказалось, такой порядок: утром деньги, а вечером сантехник, установлен именно ЖУ номер 20. Во всяком случае, об этом заявил начальник городского управления ЖКХ Андрей Кошорников.
Ну, со своей стороны, я, конечно, про имидж компании поясню руководителям о том, что имиджем-то немножко надо дорожить в части того, что помогать жителям ориентироваться в аварийных ситуациях и приходить им на помощь в трудную минуту жизненную, да? Не такой уж это велик труд им было подойти и перекрыть его. Вот ваш потоп.
Потоп перекрыл частный слесарь-сантехник Владимир. Он уже не первый раз сталкивается с такой ситуацией, когда люди, отчаявшись вызвать мастера из своего ЖЭКа, обращаются за помощью к частнику.
Не скажу, что все делают очень плохо, но невнимание к людям действительно, наверное, в частных компаниях, которые заинтересованы в клиентах, они относятся с большим пониманием, они подстраиваются под время клиента, и чтобы к ним потом снова пришли. А ЖЭК, там, наверное, на поток больше все это поставлено, и есть порядок очередности и еще чего-то. И могут нахамить, сказать, что у них очень много работы.
Защитить свои права и добиться качественного исполнения услуг от жилищно-эксплуатационных компаний в современных условиях российскому гражданину практически невозможно, считает правозащитник Евгений Кокаулин.
Я был свидетелем того, как самые высокопоставленные начальники звонят домой и получают из дома звонки. Из них что-то прорвало. Люди, для которых не существует проблемы, невозможно. Они жалобным голосом просят коммунальщиков, чтобы они хоть что-то сделали. Я лично столкнулся с тем, что слесарь может прибежать, покопаться в течение 2-3 минут, сказать, все у вас нормально, убежать. И после 2-3 часов происходит порыв трубы. Люди вынуждены затыкать собственными руками, пальцами, тряпками дыры в трубах. На язык просятся другие слова, находящиеся за пределами литературной лексики. Пожаров у нас сердце, скажу прямо, проблема не решится, пока не изменится в принципе отношение самого руководства в жилищно-коммунальном хозяйстве к осуществлению своих функций. Есть сильное подозрение, что этого нужны просто массовые увольнения, наказания, лишения зарплат и так далее. Прием, возможно, людей из сферы частного бизнеса, возможно, каких-то молодых специалистов. Потому что в целом система выстроена так исторически, что не может делать ничего хорошего.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Печальным выдалось лето этого года для всех любителей шахмат столицы Мордовии. В городе закрылся единственный шахматный клуб. Здесь собирались любители шахмат разного возраста, от студентов до пенсионеров. Работала в клубе и детская секция, где саранская ребятня постигала азы этой игры, разбирала под руководством опытных наставников партии великих шахматистов, готовилась к своим первым турнирам. В последние годы был наплыв желающих заниматься шахматами, говорит теперь уже бывший тренер бывшего же клуба Владимир Шаборкин. Это связано в первую очередь с именем единственного пока в Мордовии международного гроссмейстера Сергея Волкова. Десятки саранских ребят заинтересовались шахматами именно после того, как он стал и чемпионом страны, и обладателем Кубка России. Новые, совсем недавние успехи Волкова на очередном этапе Кубка страны опять вызвали волну интереса к этому виду спорта.
У меня такой стиль, что я все партии играю на победу. Достаточно важная была последняя партия Захарцов. Это из Ростова-на-Дону гроссмейстер. Мне удалось выиграть достаточно сложный эндшпиль. То есть боролся до конца и использовал все свои шансы.
В отличие от Сергея Волкова, руководство Саранского шахматного клуба побороться до конца так и не смогло.
Это не от нас зависело.
Говорит Владимир Шаборкин. Владелец арендуемого клубом помещения поднял цену, которую общественная организация саранских шахматистов платить оказалась не в состоянии.
Мы все были, конечно, огорчены. Все упиралось в аренду. Нашелся бы такой меценат, который платил бы эту аренду, понимаете? И клуб бы сохранился, и все бы мы работали, и все было бы нормально. Но его не нашлось.
Шахматный клуб постоянно менял место прописки. То находился в подвале дома управления, то переезжал в квартиру на первом этаже многоэтажки. Последнее место его расположения – бывшая рюмочная, облагороженная стараниями самих саранских шахматистов. «Теперь и этого помещения у нас нет», – говорит Владимир Шаборкин.
«Были уже некоторые предложения, связанные с тем, что давайте мы вам подыщем комнату. Но там опять-таки, понимаете, это не решение вопроса. Там дадут эту комнату. Что она? Ну, дети позанимаются, и все. Это половина дела. А взрослые? Я же уж болею за всех, не только за шахматную школу. Поэтому кардинальным решением это предоставление хорошего помещения, где могли бы днем заниматься дети, вечером проводить досуг взрослые».
Пока же во время летних каникул саранские ребята, кто занимается у тренера Шаборкина, собираются во дворе его дома, раскладывают доски на скамейках у подъезда, здесь и проходят импровизированные занятия детской секции клуба.
«Мне было грустно, у меня уже есть медали, грамоты, я уже получила разряд, еще шахматы же мне помогали в учебе, и без них мне становилось хуже».
Виталик Журавлев – один из подающих надежды юных саранских шахматистов. Можно ли добиться успехов, изучая шахматные комбинации на скамеечке возле подъезда? Сказать трудно. Гроссмейстер Сергей Волков обещает помочь своим юным коллегам и проводить занятия с ними на базе школы высшего спортивного мастерства Мордовии. Вот как он прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Я надеюсь, что руководство республики как-то выйдет из этой ситуации, изыщет возможность там. У нас есть планы, что вот в новом комплексе ШВСН будет студия, там будут вестись занятия, также будут любители играть там в шахматы, то есть проводиться соревнования. Надеюсь, наши планы осуществятся».
Пока нет точной информации, когда начнут осуществляться эти планы. Но можно сказать одно – это лето для юных шахматистов Саранска безвозвратно потеряно. 3 месяца каникул, когда спокойно, не отвлекаясь, можно было повышать свое мастерство, из-за отсутствия помещения вычеркнуто из шахматной практики школьников столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Астрахань», Галина Маркина. В прошлое воскресенье астраханцы шумно отметили очередной день рыбака. Ведь почти в каждой семье есть рыбаки. Когда-то за одно притонение можно было выловить до 1500 осетров. Рыбачили астраханцы ради азарта, а потом просто раздавали рыбу по знакомым. Теперь же, чтобы регулярно употреблять в пищу рыбные продукты, нужно иметь хороший достаток, утверждают астраханки.
«Вот последний раз муж у меня получил отпускные, и мы как бы сделали себе подарок, купили большого сазана. Вот он у меня где-то вышел на 200 рублей. Но мне пришлось с него на 3 раза делать. Пускай мы укус готовили, пожарили, и еще я сделала котлет, чтобы подольше было. Удовольствие такое».
«В Саратове такая цена, в Волгограде такая цена, и в Астрахани такая цена. Цена у всех одна. Вот они как будто перезваниваются, как попугаи, одну цену. Все. 110, 120, 100 филе щуки».
«А выбор, на ваш взгляд?»
«Выбора никакого. Какой это выбор? Это разве выбор от щука? И все, какой это выбор? Город рыбный, хотелось бы, конечно, и сазанчик взять, и вообще хорошие рыбки. Ну что, это рыба? Тем более в Астрахани».
Сами продавцы признаются, что астраханский рыбный ассортимент сегодня представлен весьма скромно.
«Астраханской рыбы практически нет, только лещи. Это астраханскую рыбу едят в Москве, в Ленинграде и в других местах. Астраханцы это ничего не видят. Или же это на основные цены, у которой у астраханской волосы дыбом встают».
Руководитель предприятия по товарному воспроизводству Анатолий Богданов готов продавать за бесценок выращенную рыбу, но при некоторых условиях.
«Если мне сегодня кто-то компенсирует затраты на производство, я гарантирую вам, что рыба будет продаваться по 50 копеек за килограмм. Но тогда мне должны возместить 42 рубля на килограмм произведенной мной продукции».
Понятно, что этот вариант из разряда фантастических. И хотя чиновники планируют открыть в регионах магазины «Океан», где якобы должна продаваться рыба без наценок, до воплощения в жизнь этого проекта, видимо, очень далеко. Во всяком случае, в Астраханской области об открытии «Океана» говорят только местные средства массовой информации. Специалисты по рыбному хозяйству не получали еще никакие указания, а если честно, то многие даже и не слышали о таком социально ориентированном проекте, как магазин «Океан». В кризис астраханцы могли бы, конечно, жить припеваючи за счет рыбалки, но сегодняшние уловы только расстраивают рыбаков. Рыбы очень мало, и это неудивительно. Энергетики сбрасывают воду, когда им выгодно, совершенно не считаясь с интересами рыбной отрасли, говорит руководитель направления экологических исследований предприятия «Каспнирх» Дамир Катунин.
Начинает нереститься рыба. В этот момент поступают большие расходы воды. Заполняются эти нерестилища. Проходит там несколько дней, сбрасывается уход на рыбную хозяйственную полку, вода с этих нерестилищ начинает уходить в водотоки, а личинка, которая в этот момент сформировалась, она еще не жизнестойкая. Ее выносят в водотоки, где низкая кормовая база, низкие температуры, она там погибает. И это продолжается из года в год. То есть 14-15 мая к этому моменту от нерестицы вобла, лещ, сазан. Личинки все вынесутся в реку, и все это дело погибнет.
Пути на последнее время также проходят напряженно, отмечает специалист по рыбному хозяйству Икренинского района Астраханской области Владимир Шорин.
Раньше рыбак уходил уверенно на пути, зная, что ток может ему помешать непогода. Сейчас, в последние годы, все мы только страдаем от неурядиц, которые происходят в росрыболовстве. Когда мы, например, прежде чем выйти на путину, не можем получить билет по той причине, что распоряжение по пути еще не подписано. Квоты еще по некоторым видам не определены. И, естественно, все это сказывается на том, что рыба меньше ловится.
А между тем, уже который год в Астраханской области проводят госсоветы и выездные заседания на рыбную тему. То президент, то премьер-министр выпускают в большое плавание осетров укрупненной навески. Интересно бы узнать, как сложилась судьба этих выпускников в открытых водоемах. Кстати, на этой неделе рыбное совещание прошло в Татарстане. По сообщению некоторых средств массовой информации, руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний рассказал о положительном опыте Астраханской области. Оказывается, наш регион в прошлом году посетили 3 миллиона туристов. Для любителей рыбалки работает более 200 специализированных баз, и ни одна из них не пустует. Все путевки проданы, свободных мест на этот сезон уже нет. Так, может быть, это туристы вылавливают всю астраханскую рыбу и местным жителям ничего не оставляют? Или же, чтобы не ударить в грязь лицом, для иногородних рыбаков за их деньги организует примерно такую же рыбалку, как для Семена Семеновича Горбункова из комедии «Бриллиантовая рука». Для «Радио Свобода» Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Орел» Вадим Медовщиков. На днях в издательстве «Орловской академии госслужбы» вышла необычная книга-альбом под названием «Орел. История города для детей и их родителей». Ее авторы – директор Орловского филиала Всероссийского заочного финансового экономического института, профессор, бизнесмен Владимир Матвеев и журналист, лауреат конкурса «Золотое перо России» Елена Годлевская. Идея книги – не только доходчиво образно, не скучно рассказать об истории Орла так, чтобы даже маленький ребенок получил представление о том городе, где он живет, но и вовлечь в это целые семьи – папы, мам, бабушек и дедушек, рассказывает Елена Годлевская.
Сегодня процесс воспитания в семье нередко разорван. Дети зачастую постигают мир сами по себе, тогда как взрослые озабочены выживанием в этом мире. Мы попытались связать их книгой, соединить на том, что интересно и дорого вне зависимости от возраста, социального статуса, опыта или материального достатка. Истории их города, улиц, на которых они живут, быта и нравов их предков, подвигов и поражений, достижений и неудач. И все это на примере истории конкретных людей, сообществ, которые и создали город Орел таким, каков он есть сегодня, и в материальном смысле, и в нравственном.
Продолжает Владимир Матвеев.
Понять сегодняшнюю историю можно только тогда, когда хорошо знаешь историю предшествующих веков. Идея этой книги тем и хороша, что она не для детей. С этим было бы все ясно. И не для взрослых. А как раз идея заключалась в том, чтобы дать книгу родителям и их детям. Поэтому эта книга для них. Для совместного чтения, чтобы они главка за главкой читали, или родители пересказывали, если дети еще не могут читать, а потом они брали эту книжку, она богато иллюстрирована, ходили по Ору, рассматривали эти места, и чтобы мама или папа говорила: смотри, вот такой был Орел, а вот сейчас он стал таким, вот видишь, на этом месте мы находимся, а здесь вот храм стоял, но его снесли, или мост старый был, а теперь мост новый. И ребенку было бы интересно узнавать, когда он читает книгу, он бы кричал бы: «Пап, мам, мы здесь были, здесь мост другой был совсем». Вот это и есть приучение ребенка к истории своего родного города. Это и есть неназойливое приучение к книгам, чтению, к самому процессу познания. И второе, я не скрывая говорю, говорят: «Ах, как бы хорошо, чтобы дети знали историю родного города». Я говорю: «Как бы хорошо, если бы взрослые знали историю своего родного города». И поэтому, если взрослые будут читать своим детям, поверьте мне, сами взрослые много узнают.
Задача, которую ставили себе Владимир Матвеев и Елена Годлевская, заинтересовать и больших, и маленьких читателей удивительными фактами, событиями, которыми насыщено настоящее и прошлое города Орла. Им это удалось. Оказалось, что местная история не менее увлекательна, чем иной детектив.
В истории нашего небольшого провинциального города свой след оставили оба Лжедмитрия и Иван Болотников, Екатерина II и Алексей Ермолов, Сергей Каменский и Николай Лесков, Михаил Романов, Тургенев, Фета, Пухтин, Бунин, братья Бахтины, Киреевские, да всех не перечислишь. При этом Орел жил то одной судьбой с Россией, то отчаянно сопротивлялся ей. Не случайно характеры орловцев, орлян, как их называли в XVI веке, не сахар. Так что прошлое совсем рядом, оно вокруг нас, оно, если хотите, в нас. Нам хотелось, чтобы с помощью нашей книги это лучше поняли прежде всего сами орловцы.
Выпускник для детей в провинции – большая редкость. История Орла для детей и их родителей вышла на деньги частных лиц. С одной стороны, радует, что богатые люди финансируют такого рода проекты, даже несмотря на экономический кризис. С другой, огорчает, что от этого дистанцировалась власть, говорит кандидат исторических наук профессор Олег Федоров.
Подобные издания крайне редки. Вот кто-то когда-то решил, что детская литература – это не формат. Ну, она не будет востребована. Нет, она востребована будет. Она, может быть, не будет приносить прибыли. Сегодня ребенок и не читает, не знает происхождения названия той улицы, на которой он живет. И даже географическое свое месторасположение, я думаю, на карте не каждый его найдет. Патриотизм не воспитывается через заклинания, через лозунги, через призывы. Сегодняшний патриотизм у нас скатился к совершенно примитивным формам восприятия патриотизма. Это победа нашей сборной по футболу на Голландии, это победы Димы Билана, какие-то шоу и концерты. Это не совсем тот патриотизм, о котором писали великие русские либералы. Для того, чтобы любить свой родной край, свою родную страну, надо хорошо знать эту историю. Причем не приглаженную, не какую-то причесанную, прилизанную, с выброшенным оттуда негативными, может быть, моментами и фактами, а правдивую, подлинную, истинную, ну, я бы сказал, безидеологическую.
Для «Радио Свобода» Вадим Медовщиков, «Орел».
Вы слушали программу «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».